Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит изучать 13 главу послания к римлянам. В этой главе мы продолжим разговор о служении Божьих детей. Мы с вами увидим, что христианин является гражданином небес, хотя при этом он все равно остается гражданином этого мира, что налагает на него двойственную ответственность. И если между двумя этими сферами возникает противоречие, то для нас главной властью должен являться наш Бог. Господь Иисус совершенно ясно показал, что мы несем ответственность перед земными властями. Помните, когда враги нашего Господа однажды задали ему вопрос, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Иисус тогда попросил дать ему монету. Господь хотел преподать этим людям урок, используя то, что было в их распоряжении. А также, по всей видимости, у самого Спасителя денег не было, ибо, живя в этом мире, он не имел ничего. Господь взял эту монету и спросил, чье изображение выбито на ней. На римских монетах того времени чеканилось изображение императора. И тогда Иисус произнес свои знаменитые слова. «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». Все власти установлены Богом, и Он наделил их определенными обязанностями. Еще в самом начале, когда эти власти были только установлены, Бог сказал, «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека». «Ибо человек создан по образу Божию». Мы читаем эти строки в книге «Бытие», 9 глава, 6 стих. «Бог оберегает жизнь человека, которая драгоценна в его глазах. И никто не вправе отнять жизнь у другого человека. А если кто-то виновен в этом преступлении, он будет вынужден заплатить за это своей собственной жизнью». Но современное общество смотрит на все это совершенно по-другому, так что нередко преступника там представляют героем, а честного человека — негодяем. Мы живем в такое время, когда зло называется добром, а добро — злом. Однако верующие несут ответственность и перед земными властями. Более того, однажды Павел написал, обращаясь к молодому проповеднику Тимофею, «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Мы читаем эти слова в первом послании к Тимофею, во второй главе, в стихах с 1 по 3. Иными словами, мы с вами должны молиться за всех, кто облечен властью, а не взваливать эту обязанность лишь на проповедников в наших церквях. Обязанности верующего, как гражданина небес, являются духовными, а обязанности верующего перед мирскими властями являются мирскими. Это две совершенно несопоставимые сферы, а потому, когда мы объединяем их, мы нарушаем принцип отделения церкви от государства. Евреи во дни Павла не желали покориться диктаторской власти Рима. Именно евреи были причиной возникших в Риме беспорядков, в результате чего император Клавдий изгнал представителей этого народа из столицы. А надменные фарисеи не желали смириться с властью Рима в Палестине, намереваясь возродить независимость Израиля. Именно это их желание стояло за обращенным к Иисусу вопросом, позволительно ли нам давать подать кесарю. Их целью было свержение власти империи насильственным путем. Причем нужно отдавать себе отчет в том, что во времена Павла власть Рима была весьма кровожадной и безбожной. Примером тому могут быть знаменитый император Нерон или прокуратор Понтий Пилат. Но тем не менее, нам сказано, что верующие должны повиноваться тем, кто облечен властью. Прочтем первый стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Поэтому мы с вами должны подчиняться земным властям, ибо они поставлены самим Богом. Конечно, справедливо утверждать, что все царства этого мира принадлежат сатане, а потому любая власть будет являться рассадником несправедливости и коррупции. Но все-таки Бог управляет в этом мире всем. История являет нам свидетельство того, как различные государства достигали величия, процветали в течение какого-то времени в помпезности и гордыне, а затем находили свой конец. Почему это происходило? Да потому что каждый раз буйно разрастались беззаконие и развращенность власть придержащих. И когда это происходило, Бог вмешивался и полагал конец этой власти. Дело в том, что Бог по-прежнему правит в этом мире. Бог не отрекся от своего земного престола, а также его нисколько не смущает все то, что происходит на этой земле. Мы с вами можем вспомнить, что когда умер иудейский царь Азария, пророк Исаия был сильно смущен и разочарован. Азария был благочестивым царем. Вот почему Исаия считал, что после его кончины власть в Иудее будет разобщена и раздроблена. Поэтому пророк отправился в храм, то место, которое идеально подходит для подобных моментов. И во время своей молитвы Исаия получил видение, в котором увидел Господа, восседающего на своем престоле, высоком и превознесенным. Иными словами, Бог сказал пророку, что он не отрекся от своей власти. Азария был мертв, но Бог по-прежнему был жив, и Бог все еще восседает на своем престоле. Прочтем далее второй стих. «Посему противящийся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Принцип, сформулированный во втором стихе, породил множество вопросов, которые поясняются и развиваются в следующих стихах. На первый взгляд создается впечатление, что этот стих отвергает для верующих всякую возможность проявлять неповиновение существующей власти или поддерживать какие-то революционные силы. Но мы с вами можем привести немало примеров, когда истинные верующие выступали против нечестивых режимов. В качестве примера можно привести Оливера Кромвеля или Джорджа Вашингтона. Я постараюсь, как могу, объяснить это противоречие. Верующие выступают против нечестивой власти и оказывают поддержку власти достойной, руководствуясь представлением о том, что достойные власти поставлены самим Богом. Истинный верующий всегда стоит за закон и порядок, выступая против беззакония и хаоса. Христианин стоит за честность и правосудие, выступая против коррупции и несправедливости. В моменты серьезных исторических кризисов, а сейчас мы с вами как раз и живем в подобное время, верующие стоят перед лицом очень непростых решений. Я приведу вам мою собственную точку зрения на этот счет, и я полагаю, что она согласуется с историей. В эти последние дни, в которые, как я считаю, мы с вами живем, в мире изобилует беззаконие, и верующие должны противостоять ему, никоим образом не участвуя в нем, даже если это беззаконие напрямую провоцируется властью. Но мы должны беречься тех, кто предлагает свергнуть имеющуюся власть с целью добиться каких-то улучшений. Мы с вами знаем, что Иоанн Креститель был обезглавлен царем Иродом. Сам Господь Иисус был распят не без участия Понтия Пилата. Иаков, брат Иоанна, был мученически умерщвлен царем Иродом. Да и сам апостол Павел был позднее казнен по приказу императора Нерона. И несмотря на все это, Павел пишет, «Противящийся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Дело в том, что христианство никогда не взваливало на себя задачу по улучшению существующей власти. Оно не должно ставить своей целью совершенствование общества в целом или заниматься очищением этого общества. Ибо Евангелие — это сила Божья, предназначенная для спасения отдельных людей. Очень трудно говорить кому-то, что мы должны подчиняться развращенному и коррумпированному правительству. Ибо все прекрасно знают, что среди представителей нынешней власти царит коррупция, которая существует на всех уровнях и не ограничивается представителями какой-либо партии. И как же должен вести себя христианин в этой ситуации? Наша задача — нести слово Бога. Также наша задача — повиноваться закону. Именно это и говорит нам апостол Павел. Христианство вовсе не призвано заниматься совершенствованием существующей власти или помогать обществу в решении насущных бытовых проблем. Христианство должно проповедовать Евангелие, которое является силой Божьей ко спасению. Читаем далее 3 и 4 стих. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть слуга Божий тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Задача властей состоит в том, чтобы поддерживать закон и порядок. И когда власть не делает этого, она не выполняет своего основного предназначения. Я считаю, что христиане должны выступать против нарушения закона и порядка. И мы должны уважать наши власти, которые занимаются претворением закона в жизнь. Мы с вами должны уважать свою армию, хотя мы знаем, что многие армейские чины погрязли в коррупции. Мы должны проявлять должное уважение к представителям органов правопорядка, хотя и они порой совершают постыдные промахи. Читаем 5 стих. «И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Христиане должны повиноваться закону не только потому, что за свое неповиновение мы подвергнемся суду и будем вынуждены дорого заплатить за него. Христиане должны делать это по велению своей совести. Далее 6 стих. «Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно заняты». Несмотря на то, что можем не соглашаться с тем, как расходуются наши налоговые деньги, мы все равно должны платить налоги. В этом стихе используется греческое слово «литургос» — «служители». От этого слова происходит такой термин, как «литургия». Это типично религиозное слово. То же самое слово используется в 1 главе послания к евреям по отношению к ангелам, где они названы служебными духами. Это указывает нам на то, что всякий, кто облечен властью, был поставлен самим Богом, хотя это вовсе не значит, что он обязан исполнять религиозные функции. Однако он поставлен Богом. Именно это заставляет меня платить положенные налоги, хотя в этом мире не найдется ни одного человека, которому это доставляло бы удовольствие. Читаем 7 стих. «Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь». Несмотря на то, что конкретные люди, занимающие определенное положение во властных структурах, могут быть недостойными людьми, мы должны уважать их положение. Когда я служил в армии, я твердо усвоил правило, что, отдавая честь, мы оказываем уважение военной форме. Бывает, что человек, облаченный в эту форму, не заслуживает отданной ему чести. Однако мы салютуем форме этого человека. Мы должны проявлять уважение к власти. Поэтому христианин может быть только образцовым гражданином, несмотря на то, что он является гражданином небес. Читаем далее 8 стих. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Наверняка вам доводилось занимать что-то у ваших соседей. Тогда сейчас вы должны вернуть им взятое. Даже если ваша жена заняла у приятельницы всего лишь стакан сахара, вы должны вернуть то, что вы взяли. Не оставайтесь должными никому ничем. Иными словами, верующий не должен быть ни перед кем в долгу, кроме одного долга — долга взаимной любви. Этим замечательным принципом должны руководствоваться христиане в своих больших покупках. Вы можете спросить, «Но неужели мы не вправе взять кредит или ссуду в банке?» Я этого вовсе не утверждаю. Однако я настаиваю, что, беря кредит, вы должны точно представлять себе, как именно вы будете возвращать эти деньги. Верующий всегда обязан воздавать любовь своему ближнему. Причем ближний — это не обязательно тот, кто живет по соседству. Ближний — это тот, с кем мы соприкасаемся в нашей жизни. И любовь — это вовсе не какие-то эмоции. Меня нередко возмущают рассуждения либералов о любви. Они все время твердят про любовь. Но есть ли любовь у них самих? Читаем 9 стих. «Ибо заповеди — не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Павел говорит здесь о том, что наша любовь к ближнему демонстрируется тем, что мы делаем, а вовсе не тем, что мы говорим. Причем Павел вовсе не заставляет христиан подчиниться закону. Просто любовь проявляет себя тем, что человек не прелюбодействует, не убивает, не ворует и не завидует. Можно сколько угодно говорить о любви, можно говорить о ней столько, сколько человеку хочется. Но если человек делает против своего ближнего все перечисленное выше, это означает, что он не любит его, ибо, как сказано в 10 стихе, «любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Любовь к ближнему является исполнением закона. Эта любовь, как я уже не раз говорил, является плодом Святого Духа. Читаем далее стихи 11 и 12. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Павел написал эти строки 20 веков назад. Однако в наши дни эти слова лишь стали еще более актуальными. Эти последние строки являются напоминанием, призванным разбудить тех верующих, которые уснули в этом мире и забыли о необходимости полностью отдать, посвятить себя Богу. Друзья мои, для Божьих детей сейчас не время жить тем, что в этом мире. Я полагаю, что многие состоятельные христиане будут посрамлены, когда придет Господь. Задумайтесь, что будет с вашим банковским счетом, когда придет Спаситель. Задумайтесь, используете ли вы свое время и все то, что у вас есть, для Господа. Помните, как Павел сказал в начале 12 главы? «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Именно это мы с вами должны сделать сегодня, друзья мои. Если мы по-настоящему ожидаем возвращения Христа, это должно очистить нашу жизнь. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист», — пишет Иоанн в своем первом послании в 3 главе в 3 стихе. «А если люди живут, уподобляясь этому миру и творя дела этого мира, и при этом рассуждают о тонкостях своей доктрины и о скором приходе Христа, они тем самым лишь демонстрируют свою неискренность». Апостол Иоанн называет таких людей лжецами. Давайте помнить об этом. И давайте будем жить для Бога. Читаем далее 13 стих. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти». Сегодня мы много слышим о ночной жизни. Но жизнь верующего должна всегда отождествляться со светом. Христианин должен жить как тот, кто действительно пребывает во свете. Далее 14 стих. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Очень многие верующие в наши дни заботятся о плоти, ничуть не беспокоясь о том, чтобы приблизиться к нашему Господу. Друзья мои, я прошу вас, поставьте Христа на первое место в своей жизни. И это является самым важным для любого человека в этом мире. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Мы встретимся с вами в следующий раз. Всего вам доброго, до новых встреч!